Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 3 сентября отмечается День воинской славы России – в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Подробнее об этой дате размышления писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова мы услышим с вами сразу после анонса программы. А затем в эфир выйдет очередная передача из цикла бесед, который записал на нашем радио доктор филологических наук, профессор Сегедского университета Венгрии Валерий Владимирович Лепахин. Он посвятил свои труды, в частности, иконичности русской литературы. И сегодня мы услышим его беседу о творчестве Алексея Феофилактовича Писемского, писателя и драматурга середины XIX века.
Богородице, прилежно ныне придется,
просто выйти на улицу 3 сентября и спросить у первых попавшихся прохожих, что за день отмечается сегодня, что за праздник. Я, правда, такой эксперимент не поставила, но почти уверена, что мало кто, к сожалению, ответил бы, что 3 сентября отмечается День воинской славы России, День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Подробнее об этой дате, об этом событии писатель и религиовед Владимир Иванович Немыченков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радио «Радонеж». Я вот позволю себе задать слушателям такой несколько провокационный вопрос. Как они отнесутся к тому, если мы праздник Пасхи назовем днем окончания Великого Поста, а День Победы – вот днем окончания войны на Западном фронте? Задаю такой вопрос вот в связи с последними нашими темными событиями и пандемией. Наверное, не все, можно так говорить, обратили внимание, хотя в прессе, в центральной это все было, и во всех интернет-сообщениях все это было о том, что Государственная Дума утвердила новую дату окончания Второй мировой войны. 24 апреля был утвержден уже указом президента Российской Федерации закон номер 126 о внесении изменений в федеральный закон еще 1995 года о днях воинской славы и памятных датах России. Отменяется старая памятная дата 2 сентября, день окончания Второй мировой войны, и вводится новый праздник 3 сентября, день окончания Второй мировой войны. В общем, ситуация довольно такая грустная, потому что сами понимаете, что войны, как правило, сами собой не заканчиваются. Вот, как правило, они или выигрываются, или проигрываются. И 2 сентября Япония была вынуждена подписать капитуляцию перед союзниками, но в связи с разницей во времени 2 сентября в Москве был издан указ Президиума Верховного Совета о том, что 3 сентября считать днем народного торжества День Победы над Японией. Был издан соответствующий указ о поздравлении всех воинских частей в связи с этой победой. Был назначен этот праздник, который до 1947 года был нерабочим днем. Так же, как и 9 мая, кстати. В 1947 году отменили оба нерабочих дня. Вот, уже только потом, в 1960 году, вернули нерабочий день, 69 мая. 1 800 000 участников войны на Дальнем Востоке в 1945 году были награждены медалью за победу над Японией, которой тоже была выбита дата 3 сентября. В чем положительное и, так сказать, негативное значение вот этого закона, который уже вступил в действие? Ну, положительный эффект только какой, что это очередной шаг, будем считать, вот, в приближении к восстановлению исторической справедливости и возвращению все-таки нашему народу Дня Победы над Японией. А, ну, может быть, если не негатив, то недоумение заключается в следующем. Авторы этого законопроекта, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, в начале этого года запустили в дело производства довольно такое продолжительное в Госдуме свой законопроект. В законопроекте соответствующим образом была написана пояснительная записка, в которой говорилось, что вот авторы законопроекта заявляют, что он подготовлен в целях сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне и увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества. Очевидный для всех, но умалчиваемый отказ от исторически обоснованной формулировки «День Победы над Японией», а по мысли авторов, вот, символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества. Но, на мой взгляд, поскольку в названии праздника нет слова «победа», то он не может восстанавливать справедливость в отношении победителей. Ну, даже оскорбляет их память путем замалчивания одержанной ими победы. И в той же пояснительной записке указывается, что День Победы празднуется в Китае именно 3 сентября, а в других странах США, там, в Южной Корее, празднуется в другие дни. Но, тем не менее, это Victory Day, это День Победы. У кого, естественно, у наших союзников язык не повернулся назвать это днем окончания войны, а не днем их победы, независимо от того вклада, который каждый из них внес.
Это прямо некое принижение победы, да?
Это просто отсутствие победы, а это вот некая календарная дата.
Ну, да.
А историческая справедливость, по мысли авторов законопроекта, заключается только в том, что 2 сентября поменяли на 3 сентября. Ну, учитывая, что в нашей истории отечественной это действительно 3 сентября, и у нас улицы есть, названные улицы 3 сентября, но мало кто знает, что это за 3 сентября. Такая вот половинчатая, что называется, концепция вот этого закона послужила основанием для того, чтобы поправка члена Совета Федерации Архарова была отвергнута. То есть вот у меня есть на руках документ, в котором, значит, это называется документ таблицы отклоненных поправок. Член Совета Федерации Архаров предложил исправить формулировку и написать так довольно длинно. 3 сентября, день окончания Второй мировой войны, день победы над Японией. 1945 год. Ну, длинновато, но, по крайней мере, как-то и вашим, и нашим. Комитет, значит, профильный это все отверг. И в конечном итоге вот формулировка принятого закона звучит как просто день окончания Второй мировой войны. Давайте обратимся к самому этому закону, который был принят вот еще в 1995 году. А там есть две статьи. Статья первая – это дни воинской славы, статья вторая – это памятные даты России. Ну вот теперь, значит, в этой поправке должны памятные даты, там должна быть удалена 2 сентября, а в дни воинской славы вот должен быть внесен новый праздник 3 сентября, день окончания Второй мировой войны. Вот я специально посмотрел текст закона, так вот, дни воинской славы, там практически нет формулировок календарных. Там все, почти все формулировки начинаются со слов «День Победы». Единственное исключение – это вот 7 ноября, день проведения военного парада на Красной площади, день Бородинского сражения, поскольку формально, так сказать, победы не было, но мы знаем, какое значение в нашем народе и в культуре преподается этому дню, поэтому понятно, что это день вот все-таки нашей воинской славы. И вот еще есть День защитника Отечества. Остальные все или называются День Победы, или вот День начала контрнаступления, но оно победного контрнаступления под Москвой 5 декабря, или вот День полного освобождения Ленинграда. Ну, то есть это тоже победа, то есть это снятие блокады, освобождение города. Ну, естественно, вот 9 мая – День Победы. Но практически все тут вот по полтора десятка праздников, это, они все называются День Победы. Вот теперь среди этих дней будет 3 сентября, день окончания Второй мировой войны. Ну, я просто не удержался в свое время, когда только появилось это известие, я вот в Фейсбуке написал, что гора родила мышь. Потому что если посмотреть там порядок, как долго и как это все сложно, там принимаются все эти в трех чтениях эти законы, то, в общем, вроде бы тянулось, а кончилось тем, что взяли, поменяли 2 сентября на 3 сентября. То есть смысл праздника не поменялся, остался опять-таки календарный день окончания войны.
Как вы думаете, Владимир Иванович, почему это? Что это вот за такое половинчатость, что ли? Это умышленно или это недомыслие?
Я не могу сказать, что это недомыслие, потому что это вот не с неба свалился вот этот закон впервые в истории вот нашего нового времени. Этих законопроектов был, наверное, десяток уже. Я вот недавно познакомился с очень авторитетной группой людей. Оно называется «Межрегиональное общественное движение за территориальную целостность России. Русский Курил». Главный мотив деятельности этого движения – это отстаивание территориальной целостности России на Дальнем Востоке, вот в связи с претензиями Японии на южную группу Курил, ну, на самом деле и больше.
Да, дело вот очень важное, спаси Господи, людей, вот, которые этим занимаются.
Назову несколько фамилий. Вот председатель этого движения Анатолий Аркадьевич Кошкин, известный востоковед, японовед, автор нескольких монографий по русско-японским и советско-японским отношениям. Зимонин Вячеслав Петрович, Плотников Алексей Юрьевич, вот доктор исторических наук, Пономарев Сергей Алексеевич. Вот непосредственно с ним, с Сергеем Алексеевичем Пономаревым, я вот последние несколько месяцев переписывался как раз в связи с тем, что я готовлю новое издание своей книги, которое тоже будет называться «День Победы над Японией». А я делаю подборку документов. Вот он как-то в сердцах тут написал, что вот он 27 лет жизни потратил на попытки вот возвращения России праздника День Победы над Японией. Компромиссы были разные. После 91 года у нас этот праздник вообще исчез. И после долгих борений, которые большинству неизвестны, на самом деле у нас главный двигатель вот этой борьбы и за праздник, и за суверенитет над Курилами – это Сахалинская областная дума. Я просто читал их документы и статьи вот Сергея Алексеевича Пономарева. Он пишет, что такое впечатление, что только одной Сахалинской думе нужны эти Курилы. И праздник Победы над Японией никому не нужен. Ни Курилы, особенно...
Ну да, как будто это региональная проблема, да?
Да, отдать, знаете, как в этом. Кемская волость давайте отдадим. Ну вот и с Курилами также. Много у нас таких деятелей, которые... Ну что тут такого? Давайте отдадим и помиримся. Так вот, Сергей Алексеевич, он издал просто сборник документов Сахалинской областной думы и сахалинской общественности по различным инициативам и административным актам вот в защиту территориальной целостности, имеется в виду Южные Курилы, и вот по возвращению праздника восстановления, возрождению праздника Победы над Японией. Поэтому есть с чем сравнивать просто. То есть на самом деле у нас этот день, 2 сентября, большими трудами появился в 2010 году. Это был такой компромисс. Понятно, что патриотическая общественность настаивала на возвращении Дня Победы над Японией. Но поскольку властные наши структуры вот стояли упорно, что нам такого не надо, то в конце концов согласились на компромисс. Ну ладно, пусть будет не 3 сентября, а 2, и пусть будет не День Победы над Японией, а день окончания Второй мировой войны. Ну хоть что-то, лучше, чем ничего. Вот сейчас у нас второй этап такой, крупный. Это вот при той же формулировке 2 сентября поменяли на 3. Крупной победой это назвать нельзя. Хотя вот у Сахалинской областной думы в прошлом году был очень разумный и очень, опять-таки, тоже компромиссный законопроект. Они предлагали формулировку, ну, просто вот обтекаемую, как говорится, и японцев не обидеть, и себя не обидеть. Они предлагали формулировку 2 сентября – День Победы во Второй мировой войне. Ну вот, ладно, не будем обижать Японию, но победа-то была. Не она сама по себе закончилась, а кто-то же должен был победить в этой войне. Но это же было не перемирие, что называется, это не патовая ситуация, как в шахматной партии. Была безоговорочная капитуляция. Если кто-то безоговорочно капитулирует, значит, противоположная сторона должна была быть победителем. И она есть. Они предложили такую формулировку. И что они получили в ответ? Это было постановление Сахалинской областной думы 25 апреля 2019 года. Они обоснование написали, очень вразумительное, почему нужен День Победы, а не просто календарная дата. Ну, во-первых, ну они вот согласились на 2 сентября, потому что вот в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции по дальневосточному времени. Вот они пишут: «Государственная оценка победы над Японией была дана в указе Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, когда этот день был объявлен днем всенародного торжества, праздником Победы над Японией». В чем важность установления праздника Победы? Дело в том, что ведь Япония не отказывается от территориальных претензий к России. Более того, они же законодательно закрепили, что Южные Курилы – это неотъемлемая исконная территория Японии. То есть по японскому законодательству Курилы Южные не являются российской территорией. Они поэтому и на картах ее стараются не обозначать как российскую территорию. Почему они настаивали на безвизовом обмене? Недавно те, кто слушал о Дальнем Востоке, это был, по-моему, Восточный экономический форум, по-моему. Да, Брилев говорил, что директор рыбного завода Шикотана пытался получить визу на посещение Японии, а ему ответили: «А вы находитесь на нашей территории, вам визу мы вам не можем дать». Потому что они считают, что Шикотан своей территорией. И поэтому они настаивают на безвизовом обмене вот на эти территории. То есть Япония не признает государственный суверенитет России над Южными Курилами. Не только над Шикотаном, а над Итурупом и Кунаширом, самыми крупными вообще островами в Курильской гряде, которые чуть ли не треть всей площади всех Курил составляют.
Ну, это, как говорится, проблема Японии, правда ведь не наша?
Да, а наша проблема заключается в том, что если бы мы установили День Победы, ну, хотя бы в компромиссной формулировке, День Победы во Второй мировой войне. В пояснительной записке к законопроекту Сахалинской областной думы они пишут: «Полагаем принципиально важным отнести предлагаемую дату именно к дням воинской славы и применить термин Победы. Во-первых, восстанавливается историческая справедливость и адекватность оценки подвигов наших воинов. Во-вторых, дается позитивная оценка самого факта присоединения к нашей стране Южного Сахалина и Курильских островов. И стимулируются патриотические чувства военнослужащих и будущих воинов. И в-третьих, обеспечивается защита культурного суверенитета Российской Федерации от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия». Вот они пишут: повышение законодательного статуса даты с памятного дня до Дня воинской славы позволит более организованно создавать и сохранять мемориальные музеи, устанавливать и благоустраивать памятники и прочее. Правительство Российской Федерации должно предусмотреть соответствующие графу в бюджете на это дело. Ну и что они получили? Вот заключение правительства Российской Федерации 22 июля 2019 года, вот на их законопроект, что принятие решения по установлению Дней воинской славы должно сопровождаться публичным обсуждением с учетом профессионального мнения специалистов. И ранее аналогичный проект рассматривался, и он не был поддержан правительством. И этот проект мы не поддержим. Вот и весь ответ.
Скорее отписка, к сожалению.
Да, вот Сергей Алексеевич Пономарев мне так и пишет, что на все наши обращения мы все время получали только одни вот такие отписки. Что требуется обсуждение и заключение экспертного сообщества. А какое такое массовое обсуждение было вот сейчас, вот при изменении? Вот вы внесли изменения 3 сентября, кто его массово обсуждал? Референдум был?
Ну да.
Или кто-то обсуждал в прессе, что вот как нам отнестись? 3 сентября или 2 сентября? Никто ничего не обсуждал.
По-моему, все бесспорно вообще-то, и обсуждать-то тут нечего. Логика-то красноречивая.
Обратите внимание, что в прошлом году был принят указ президента об объявлении вот нашего года 20-го годом памяти и славы. Соответствующие были прописаны мероприятия, выделены, так сказать, статьи бюджетного финансирования на эти праздничные мероприятия.
Ну, как год 75-летия Победы, да?
Его называется годом памяти и славы. Но если посмотреть программу правительства, где конкретизируется, собственно говоря, какие мероприятия, там все мероприятия связаны, естественно, с 9 мая, то есть с Победой над Германией. Там Японии вообще никак не фигурирует. Там единственное есть косвенное указание, что Министерство иностранных дел участвует в мероприятиях, в зарубежных мероприятиях. Но тогда можно предположить, что МИД будет участвовать где-нибудь в Корее и в Китае, там, где будет праздноваться День Победы над Японией. Вот там МИД у нас поучаствует, а нашей победы нет. Это как будто не мы освобождали северо-восточный Китай, Маньчжурию от японских войск, а они вот сами с собой освободились.
Ну да, какая-то неизвестная война.
Вот это движение «За русские Курилы», они в прошлом году, еще летом, обратились к министру культуры Российской Федерации, которым тогда был еще Мединцев. Они обратились с предложением, чтобы он вышел на президента Российской Федерации, и в этот указ добавили мероприятие по празднованию 3 сентября, не только 9 мая. Ничего и не получили в ответ. Ничего не изменилось. То есть 3 сентября как не было, так и нет. Так и 2. Ну, вернемся теперь к нынешнему еще этому закону. Так вот, если посмотреть на пояснительную записку к принятому вот уже закону об изменении этой календарной даты, в этой записке тоже ссылаются на вот этот указ 45-го года. Но вот нелогичность самой концепции этого закона была отмечена в заключении правового управления аппарата Совета Федерации. Они пишут в своем заключении, что согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, на который указывается в пояснительной записке к законопроекту, дата 3 сентября была установлена в качестве Дня Всенародного Торжества, праздника Победы над Японией. Это буквально цитата из указа. А не дня окончания Второй мировой войны. А в акте о капитуляции Японии 2 сентября, на который тоже ссылаются авторы законопроекта, формулировка окончания Второй мировой войны не используется. И в этом смысле правовое управление как бы показывает, что концы с концами-то у вас не сходятся. Вы предлагаете праздновать день окончания Второй мировой войны, ссылайтесь на документы и на события, которые указывают на противоположное, на День Победы над Японией на самом деле. И правовое управление, кроме всего прочего, оно, значит, также потребовало обосновать, насколько победа над Японией в 1945 году сыграла решающую роль в истории России, поскольку критерий решающей роли предусмотрен преамбулой федерального закона в отношении Дней воинской славы. Вот в соответствии с протоколом или с алгоритмом вот, принятия законов потребовалось вот соответствующее заключение специалистов. Значит, специалисты обоснование вот этой приемлемости, этой предложенной формулировки вот давал начальник научно-исследовательского института военной истории военной академии Генштаба Российской Федерации Басик. Он в своем заключении написал, что победа русского оружия над Японией имела место, ну это я уже своими словами говорю, она заключалась в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии, освобождении Кореи и Южного Сахалина. А решающая роль в истории России этой победы вот, можно увидеть в том, что был ликвидирован очаг войны у наших границ и предотвращена в будущем возможность японской агрессии на Дальнем Востоке. Но Басик в своем заключении пишет, что институт поддерживает законопроект без замечаний и предложений. То есть никаких предложений по изменению формулировки они не вносят. И замечаний у них тоже нет. Хотя противоречия есть. В чем заключается несоответствие предложенной в законе формулировки «день окончания войны»? Эта формулировка противоречит самому историческому событию, поскольку событие заключалось не в окончании, а в победе СССР и союзников над Японией. Не соответствует эта формулировка оценке событий современниками в нашем Отечестве, поскольку наш указ 1945 года говорит о победе над Японией. Не соответствует формулировка оценке союзниками. То есть наши союзники тоже оценили это как победу над Японией, празднуют праздник Победы. Не соответствует юридическим основаниям, поскольку указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, как пишет правовое управление, не отменен и является действующим нормативно-правовым актом российского законодательства. Я вот должен открыть, что называется, Америку для многих, поскольку я сам не юрист, я даже консультировался у своего знакомого юриста, что действительно у нас, оказывается, есть закон, по которому все правовые акты, принятые еще в Советской России и не отмененные специальными судебными решениями или постановлениями, остаются действующими. И поэтому я вот еще могу процитировать заключение правового управления Совета Федерации о том, что указ 1945 года о постановлении праздника Победы над Японией, он формально является действующим. Вот в чем парадокс. Он формально действующий, его никто не отменял и, что называется, не запрещал. Ну и кроме того, естественно, существует еще государственная награда, медаль за Победу над Японией. Потому что, знаете, 1 800 000 человек были награждены медалью за победу над Японией, а теперь вот их потомкам и тем, кто еще в живых остался, говорят, ну, в общем, победы не было, а было окончание Второй мировой войны. То есть вот даже в компромиссную формулировку «День Победы во Второй мировой войне» и то даже вот эти наши последние законотворцы не решились применить.
Удивительно, не понимаю, что отношения с Японией боялись испортить или что это?
Ну, такое? Вот понимаете, у меня такое впечатление, что разговаривал с опытными людьми, которые, как бы, что называется, вхожи в эти структуры. Я как-то вот спросил своего знакомого, говорю, ну вот в чем дело, почему вот такое упорство, вот просто вот как об стенку горох все. Но он мне привел пример, ну, из которого следует примерно так, что кто-то когда-то написал вот такую служебную записку или информационную записку вот высшему руководству страны, из которого следует, что вот нам этого делать не надо. И вот правильная она была, неправильная. Вот ее как когда-то приняли к сведению, вот так по этому пути все и идет. Потому что, например, Я думаю, что Япония вот лично не обидится, если мы сделаем праздник День Победы во Второй мировой войне. Вот
даже если обидится, то это их проблема.
Вот формально к нам придраться не к чему будет, потому что мы в числе союзников, союзники победили, у союзников есть праздник Победы Victory Day, но я уж не знаю, как они его там расшифровывают, День Победы просто или День Победы над Японией. Но День Победы во Второй мировой войне. Но победа была одержана. А была одержана. 7 сентября 1945 года в Берлине был парад союзных войск. Это тоже, наверное, мало кто помнит.
Я да, малоизвестный факт, который... удивилась, когда увидела документальный фильм об этом, оказывается, был снят.
Маршал Жуков принимал парад, хотя там эти союзники, как всегда, постарались все это принизить, и там руководящий состав их не приехал, а прислали своих заместителей рангом пониже. Но Сталин Жукову сказал, что...
Союзники-то ладные, у нас действительно мало кто об этом знает, и даже сейчас, в год 75-летия Победы, об этом как-то никто не вспоминает, так широко я не видела.
Я вот слежу, поскольку я как-то называется, лично причастен к этой теме. Вот когда-то я на радио Радонеж рассказывал там о своей книге, и там вот есть раздел об этой советско-японской войне. Ну и поскольку у меня вот отец как раз участник этой войны, то, в общем, я как-то лично причастен, поэтому за этой темой слежу. Если посмотреть нашу прессу, то вот, например, недавно такая деловая газета «Взгляд», хотя она не деловая, в смысле не бизнес, а просто общественно-политический орган, но ее позиции вполне, что называется, такая патриотичная, проправительственная. Вот. Но тем не менее, там появилась статья недавно тоже вот о Дне Победы над Японией. И такая тоже, типа, ну вот мы как-то не особенно там воевали, там все это скоротечно, ну вот там 3 сентября, ну вот что-то такое, да. И, значит, там мысль высказывается какая, что вот в связи с коронавирусом у нас 9 мая это парада уже не будет, уже и объявили. А на какое конкретное число перенесли, пока не ясно, то, может быть, перенесут и на осень. И он там высказывает такую мысль, что а вот, может быть, нам провести парад 3 сентября. Ну, я, конечно, за. Потому что у меня в свое время в прошлом году, еще когда только темой начал вот так плотно заниматься и с книгой, у меня было предложение, как раз я там выходил вот на общественную организацию, вот, которая у вас на радио тоже была, председатель этого общества «Славься Отечество» Алексеевич Кузнецов. Я ему говорил, может быть, говорю, проведем какую-нибудь там конференцию, какую-нибудь напишем письмо там, с просьбой провести парад. Ну, когда еще был? В 15 году вот был 70-летие Победы над Японией. Ну, так я буду называть, 3 сентября. Где были парады в честь 70-летия вот, Победы или окончания Второй мировой войны? Они были на Дальнем Востоке. В Москве не было ничего. Только в новостях такие глухие сообщения, что вот там в Хабаровске прошло, там в Владивостоке прошло, в Петропавловске-Камчатском, там в Чите. Вот там отмечают,
такой
да.
Такой региональный что... праздник как бы.
Ну да, получается, что это такой региональный праздник, и я говорю, ну и вот еще Сахалинская дума за это бьется, потому что у них еще Курилы, и... потому что если мы не победили, то за что нам тогда достались Курилы и Южный Сахалин? Ну, логика такая, если мы не победили, а как-то само собой все закончилось, то а за что нам тогда какие-то территориальные
приобретения? Да, некоторые даже говорят, ну и что там с нам с ними ссориться, отдадим, да и все, у нас не будет.
Я хочу напомнить формулировку Громыко, нашего многолетнего бессменного министра иностранных дел Советского Союза. Он говорил, что у Советского Союза земли много, но лишней нет. Вот, это не говоря уже о том, там, каком-то военно-стратегическом, экономическом, и, там, политическом и прочем значении вот этих Курил. А лишней земли нет. Потому что если мы будем, как вот самозванцы, значит, цари там, в этой известной комедии «Кемской волости» раздавать налево-направо, то быстро все разберут. Желающих найдется очень много.
Тем более, что мы-то не имеем на это права ничего раздавать вообще-то. Не
ну,
мы
вот
это завоевываем.
В этом смысле, я когда смотрю документы вот Сахалинской областной думы, они так и пишут, что вот в связи с этими претензиями, там, или вот когда там Ельцин там чуть был что-то не отдал, много было таких как тяжелых моментов, когда вот японцы ждали, что вот-вот им Ельцин тут все подарит. Хрущев там чуть вот не отдал. Я смотрел просто документы вот общественности, вот из Сахалинской думы, они прямо пишут, что наше нынешнее руководство, любое Российской Федерации, не имеет права, так сказать, раздавать то, что не ими нажито. Вот это нажито нашими предками. То есть это наши там казаки ходили на Дальний Восток, в Сибирь, на Чукотку, открывали Камчатку, открывали те же Курилы. В конце концов, у нас есть исторические основания, требуется от Японии возвращение нам Северного Хоккайдо. Потому что айны Северного Хоккайдо были подданными Российской империи, платили налоги в свое время, в 18 веке. Теперь уж не знаю, по новому закону будем отмечать 3 сентября праздник, но дело в том, что, опять-таки, вот понимаете, Вот наши такие юридические тонкости, что называется. Дело в том, что у нас в связи вот с трагической вот нашей историей уже в 21 веке, у нас на 3 сентября, как известно, приходится...
День траура в Беслане.
Да, вот он приходится, да, вот в связи с Бесланом он называется официально День солидарности борьбе с терроризмом. Кстати, были возражения, вот когда этот законопроект обсуждался, то были возражения, как раз, по-моему, то ли Совет по правам человека, что ли, возражал, что у нас, по-моему, 3 сентября уже занят.
Да.
Ну, во-первых, понятно, что исторически 3 сентября вот нынешнее, но все-таки более поздний праздник, чем праздник, который был 3 сентября 1945 года объявлен. Просто он уже наложился. Вот. Но я помню, что председатель Совета Федерации в обсуждении сказала, что вот новый праздник, день окончания Второй мировой войны, он не предполагает праздничных мероприятий, поэтому ничего страшного с совпадением этих дней не будет. Ну, то есть она с высокой трибуны сказала, что праздновать мы не будем, а вот просто дата будет в законе и в календаре. Поэтому я уж теперь не знаю, как на Дальнем Востоке будет 3 сентября отмечать. Или 2-го они будут парады там устраивать.
Это была беседа писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова. Алексея Феофилактовича Писемского называют еще иногда забытым классиком. Сейчас его имя вспоминают не слишком часто, а это несправедливо, считает литературовед, доктор филологических наук, исследователь иконичности русской литературы Валерий Владимирович Лепахин.
Но я хотел бы рассказать не в целом о творчестве, а именно вот о тех эпизодах, которые связаны с иконом. В романе Писемского Алексей Феофилактович скончался в 81 году. Вот у него есть такой роман, ныне забытый, «Масоны», последний роман Писемского.
А почему вы на него обратили тогда внимание, вот именно?
Какого бы писателя я ни взял, скажем, Бабарыкин, забытый ныне писатель. Если я там нахожу иконные эпизоды, то все для меня достаточно. Я пытаюсь сделать анализ, вот почему он написал об иконе, в каком контексте, какое влияние оказало это на сюжет. И также вот я случайно наткнулся в романе «Масоны» на тему иконы. Вот прежде всего о романе все же, вот как Лотман его характеризовал, этот роман, тщательно, с добросовестностью исследователя описывает ритуалы масонских лож, излагая этические теории масонов. Писемский трактует масонство как выражение извечного стремления лучших людей русского общества к правде и справедливости. Попытки масонов бороться со злоупотреблениями и преступлениями оканчиваются в романе неудачей, несмотря на обаяние одного из руководителей масонов, Марфина, имеющего друзей в высших слоях общества. Однако писатель не делает вывода о бессмысленности борьбы масонов, хотя романы заканчиваются запрещением масонских лож и прекращением деятельности масонов. В масонах все герои первого плана – идеалисты, благородные и бескорыстные защитники добра. И Лотман, кстати, вопреки вот этому мнению, что масоны – самый слабый роман Писемского, он называет его светлым аккордом, завершившим творчество писемского романиста. Ну и мне было интересно посмотреть именно как может вот Писемский, который был связан с масонами, сам он не был, но его там двоюродный дядя был масоном, ну и другие, среди друзей было много масонов.
Ну тогда да, в те годы это модное было такое увлечение.
Да, да. Ну, вот, например, первое и самое главное, значит, он описывает масонов, с которыми был знаком, это масоны низшей ступени, низшей степени, это провинциальные масоны, максимум это предводитель дворянства губернский, как он описывает красный угол. красный угол в комнате масона Крапчика, к которому приходит главный герой. Передний угол комнаты занимала большая божница, завершавшаяся вверху полукуполом, в котором был нарисован багрянице благословляющий Бог с тремя лицами, но с единым лбом и с еврейской надписью «Иегова». Под ним висели иконы, или точнее сказать, картины религиозного содержания. Христос в терновом венце, а несущий крест с подписью «Ностра Салус», то есть «Наше спасение», Иоанн Креститель с агнцем и подписью «Далит Пекката» в земле и грехи мира и так далее. По боковым стенкам божницы представлялись чисто какие-то символы. Направо из них столб, а около него якорь с пояснением «Надежда с твердостью» или «И твердость». А на левой святая чаша с обозначением «Redemptio Mundi» – «Искупление мира». Но, собственно, икон православного пошиба не было ни одной. Перед божницей светилась и опять тоже не столько лампадка, а скорее лампа с зеленым зонтиком спереди. Таким образом, вся эта святыня как будто бы навеяна была из чужа, из католицизма. А между тем Крапчик только по-русски умел говорить, никаких иностранных книг не читал и даже за границей никогда не был. Конец цитаты. И вот мы здесь видим, значит, собственно, православных икон не было, но все было как-то подстроено как бы под божницу. И, конечно, прежде всего бросается, что масоны любили надписи и часто надписями украшали, и, конечно, латинскими, а не греческим. Ну, одна надпись на древнееврейском языке. Вот это отношение к иконе, совсем отказаться масоны не могли от нее, от иконы, от красного угла, но они ее немножко католицизировали и масонизировали, если можно так сказать, пытались сделать вот такой эклектический красный угол, чтобы не отталкивать православных людей.
И вот уже представление о человеке создает, да? Вот да. Это описание уже о герое, да. Мы понимаем, кто это и что.
Ну, кроме того, что вот тут еретическое изображение Троицы, одна голова с тремя лицами, таких около десятка я собрал в интернете, такие словацкие даже нашел, вот такие изображения, их иконы, конечно, нельзя назвать, вот, потому что един в трех лицах, он все же един, то есть не три лица. Мы веруем в единого Бога.
Ну, да? Это самый сложный, как мы знаем, один из сложнейших догматов, да, о единстве Святой Троицы.
Да. И второе, вот на что тут можно обратить внимание, дальше, например, изображается Мария Магдалина, а под ней написано «Redemptio» или что-то такое. И поэтому, значит, когда мы смотрим, то мы видим не, собственно, святую Марию Магдалину, а видим аллегорию покаяния. Вот, и это просто бросается в глаза, дух католицизма и масонства. Икону подменить аллегорией. Взять икону, сделать подпись, и смысл иконы как бы меняется. Действие романа в 1935 году начинается, и вот тогда такие еще желающих вступить в масонство, у них были такие действительно идеалистические взгляды. Об этом и Лотман тоже упоминает. Значит, там главный герой Марфин, а его любовь и потом жена Сусанна Николаевна, она вступает, хочет вступить в масонство. И все разговоры, которые вот связаны с этим вступлением, основаны на том, что между православием и масонством нет принципиальной разницы, что православный может быть масоном. И когда Сусанна Николаевна узнает, что их священник, это село Кузьмищево, масон, она соглашается, у нее такое сильное это впечатление произвело, и решили сделать этот, ее принятие в масоны в церкви именно, в православном храме. Марфин обещал священнику, что никто не узнает, а если его лишат сана за это, если все же дело раскроется, он обещал ему содержание полностью. И вот такое кощунство, принятие в масонскую ложу происходит в храме. Отец Василий надевает масонские одеяния в исповедальне, там в углу, где происходит, где он принимал исповедь, вот ее так торжественно переводят в масоны.
Ну, мы надеемся, что это только художественный вымысел, что на самом деле такого не должно быть.
Вот все комментаторы говорят, что он прекрасно знал, и такие случаи, значит,
были,
да. И поэтому же, ну, тайны масонского общества, почему тайны? Вот если такой случай раскрылся, это же такое событие для всей православной церкви, ну, для русской православной церкви, что священник масон.
Да, Господи помилуй. Вот. А вы знаете, меня очень удивило, я была в храме в Даровом, вот храме, где Достоевский маленьким бывал. И храм-то разрушенный, конечно. Я думаю, что он и сейчас вряд ли восстановлен. Но там в росписи как раз вот эти масонские символы были под потолком.
Да.
Вот тоже удивительная какая-то...
В XVIII веке, да, у них были свои храмы. Вот Меньшикова башня, считали это центральный, значит, храм масонский в Москве.
Но многие-то люди, никакого отношения не имея к масонству, конечно, ходили, молились, считали,
конечно,
что это
конечно.
Православный храм, да.
Да, но это так общие слова, а теперь вот я непосредственно к иконам перехожу. И вот Сусанна Николаевна осталась одна в храме. Сусанна Николаевна чувствовала, что у нее вся кровь бросилась в голову. Сначала она держала глаза потупленными вниз, боясь на что-нибудь окружающее взглянуть. Потом подняла их вверх, и ей сразу же представилось, что в туманной высоте церковного свода летают какие-то бледные крылатые существа, которых она приняла за ангелов. Сусанна Николаевна пустила глаза вниз на местные иконы иконостаса, но тут она почти в явь увидела, что Божья Матерь во имя всех скорбящих, написанная во весь рост в короне со скипетром, движется и как бы идет к ней, что Христос на кресте поднял свою склоненную голову и обратил на нее кроткий взгляд свой. Сусанна Николаевна взглянула затем на темные церковные окна, где ей тоже местами показались, хотя довольно бледные, но уже огненные и злые лица, которых Сусанна Николаевна сочла за дьяволов, и которые были, вероятно, не что иное, как отблеск в стеклах от светящихся лампадок. И вот Писемский обыгрывает этот, значит, с одной стороны, ну, она православная, и хотя переходит в масонство, но с другой стороны, вот это суждение, которое она видит на ликах Богородицы, на ликах Спасителя, а ангелы, которых она сначала приняла за ангелов, хотя они бледные были, они превратились в огненных, и она не чувствует такой страх, и, несмотря на этот страх, вот ритуал приема продолжается. И здесь такие мотивы в сказаниях о чудотворных иконах, там, нередко оживают цветы, или Богородица оживает на своей иконе, или говорит что-то, и Спаситель тоже. И здесь происходит тоже, они оживают, и ангелы как бы сходят со своих икон и превращаются в бесов. И вот как кончается это, потом ее везут в имение после того, как кончился обряд. Сколь невнимательно Сусанна Николаевна слушала отца Василия, тем не менее, в продолжении всего наставления, взглядывая то вверх под купол, то на темные окна храма, и ей представилось, что в них больше не видно было огненных злых рож, но под куполом все как бы сгущались крылатые существа. Когда, наконец, она вышла из храма в сопровождении отца Василия, то еще слава Богу, что предусмотрительный Сверстов, это поручитель Сусанны, перед тем сбегал в усадьбу, и приехала оттуда на лошади, в санях, в которые Сусанна Николаевна, совсем утомленная, взволнованная, села. Рядом с нею поместился отец Василий, и Сверстов, что есть духу, погнал лошадь к дому. Воздух мало оживил Сусанну Николаевну, галлюцинация с ней продолжалась. В полумраке, кипящей вьюге, она все-таки видела сопровождавших ее крылатых существ, и там вдали на западе слабо мерцали огненные лица, исчезающие один за другим. И вот, конечно, может быть, Писемский вдохновлялся бесами Пушкина, стихотворением.
Вьются бесы, мчатся,
да,
бесы. Нет, но он же осуждает, да, ведь это же в этой экзальтации,
да,
проявляется,
да,
ну, позиция.
Писемский писатель, конечно, он так прямо не мог сказать, как сказал бы наш старец или священник, что, конечно, это бесы, и, конечно, она уже начала нести наказание за это негодство, за измену православию, но ее уверили, что тут нет противоречия, что вот она действительно такой идеалист, что она вот верит, что одно с другим совместимо. И вот этот, после того, как уже она вступила, вот эти бесы ее не вразумляют. Она чувствует страх, но продолжает вот свой путь.
Ну, потому что если даем греху войти в душу, то грех, как мы понимаем, он имеет свойство такое овладевать и затягивать. Блюдите уба, как у опасно ходите. Недаром же говорится, да?
Да. Ну вот мне было интересно как раз в этом эпизоде, что и Богородица, и Спаситель вот как бы оживают и смотрят на нее с осуждением. И кажется, вот, а если бы со мной такое случилось, я увидев, что вдруг Спаситель на меня посмотрел как бы в яви, в живе, наверное, человек от страха упадет и раскается, а вот она продолжает этот свой путь. Ну, и чтобы не подумали мы, что у Писемского вот как-то все связано с масонством. Он, кстати, тоже наивный был. Вот тут есть такая у меня где-то цитата. «Писемский был знаком с масонством непосредственно. Известным масоном был, например, его двоюродный дядя, да, Бартенев. В период работы над романом писатель оживил свои юношеские воспоминания о знакомых масонах, прочитал немало книг по истории масонства, и все же в его представлении о масонстве осталось немало наивного. Например, в 1878 году, когда Писемский начинал роман «Масоны», он сообщал переводчику своих произведений на французский язык «Дерели», начавшиеся у нас. «Уже зима у нас несколько облегчила мои недуги, что и дало мне возможность приняться за мое дело, которое я уже предначертал себе давно, но принялся за него последнее только время, а именно написать большой роман под названием «Масон». В настоящее время, обратите внимание, в настоящее время их нет в России ни одного». Вот такой наивный был, и такие же герои его наивные. А во временном правительстве большинство были масоны. А он говорит, в конце 70-х не осталось ни одного. Да, масонские ложи запретили, но масонство – это тайное общество. Они продолжали благополучно существовать, тем более, что у них были такие покровители в самых высших слоях власти. И в этом романе вот он упоминает, например, и масонов под своим именем. Есть вымышленные герои, есть под своим, например, Спиранский, Голицын, Ланской, Мочалов, Щепкин, Садовский и другие. Но все же, чтобы не осталось такое кривое представление о Писемском, расскажу еще об одном эпизоде из романа «Люди сороковых годов». Писемский как бы пересказывает сказание о чудотворной иконе. Главный герой произведения Павел Вихров или Вихров, биографическая такая, роман называют, мне кажется, это все же повесть, а по долгу службы он должен посетить был острог. И вот в одном остроге он увидел молодого человека, совершенно седого. И дальше я цитирую, просто между ними происходит такой диалог. «Ты за что посажен?» — обратился Вихров к нему. «За покражу церковных вещей», — отвечал тот. «Отчего ты такой седой? Который тебе год?» — спросил Вихров арестанта. 25 всегос. Я в одну ночь посидел». «Как так?» «Такс. Испугался очень, укравший эти самые вещи». «Ну как же ты украл их?» У парня при этом как-то лицо все подернуло и задрожали губы. «Яс», — начал он каким-то отрывистым голосом, — «на всеночную пришелся и спрятался там вверху, на этих палаццах-то, что ли, как они там называются, на хорах, да-с. Священники-то как ушли, меня в церкви-то они и заперлись. А у Спасителя перед иконой лампадка горела. Я пошел, сначала три камешка отковырнул у Богородицы, потом сосуды-то взялся, крест, потом и ризу с Николая Угодника, золотая была. Взял все это на палаццы-то и унес. Гляжусь, все местные-то иконы и выходят из мест своих, и по церкви-то идут ко мне. Я стал кричать, никто меня не слышит, а они ходят тут, подай, говорят, подай нам наше добро. Я хочу им подать, а у меня руки-то не действуют. Потом словно гроб какой показался мне». «Какой гроб?» «Не знаю-с, меня поутру, как священники-то пришли служить, замертво почесть подняли со всеми этими поличными моими вещами. и прямо же тогда во острог, в лазарет и привезли. С этого времени ты посидел, с этого самого разу, отвечал малый. И вот здесь я бы сказал, что многие даже русские писатели использовали сказание «Чудотворные кони». Ну, например, Клюев, Достоевский, Мельников-Печерский, Лесков, само собой, Короленко, да, и другие, даже Куприн, у Куприна тоже нашел. И они как бы сочиняют свои. Например, Мельников-Печерский, он брал готовое и потом его пересказывал, как-то преобразовал, чтобы оно как-то в ткань художественную вошло органичнее. А некоторые просто их цитировали, как Короленко. А здесь, я думаю, что Писемский просто сочинил такое сказание.
Возможно. Но оно вполне могло быть, правда?
Да, очень такое, оно могло быть, конечно. Да. Вот мы все знаем слово «святотатство». Вот это было святотатство. Тать – это вор, отсюда святотатство.
То есть человек покушался на это, да. Но поскольку действительно вот он ночь там вынужден был провести в этом храме, и, видимо, вот эта вот сила раскаяния, она и соделала с ним такое.
Ну и здесь вот видите несколько мотивов. Во-первых, иконы оживают, или вернее оживают святые, которые изображены на иконах. Это очень древний мотив. Самое знаменитое связано с сказанием о Владимирской иконе Божьей Матери, когда святые сошли в Успенском соборе, сошли со своих икон и пошли, покидая город, унося икону Владимирской Божьей Матери. И навстречу им шли преподобный Сергий и Варлаам Хутонский, и они умолили святителей вернуться в храм. Вот. И этот мотив потом повторяется. И здесь вот оживание, потом такой мотив говорящего образа, голос от иконы или от ожившего святого. Дальше схождение иконы со своего места. Это тоже древнейший мотив, тоже в сказании о Владимирской Божьей Матери. Андрей Боголюбский, когда икона стояла еще в Вышгороде, когда он заходил в храм, несколько раз она сходила со своего места. И было много свидетелей. Он понял, что она хочет перейти, оставить Вышгород. И вот так он перенес ее во Владимир. Дальше еще один мотив наказания, конечно, за святотатство или кощунство по отношению к иконе. И что вот мотив, например, схождения святого своей иконы очень древний. В житии Василия Великого, нашего величайшего святителя, говорится, что у него в келье была икона святого Меркурия, великомученика. И однажды, когда он молился, а это были тяжелейшие времена Юлиана Отступника, он увидел, что икона осталась чистой, изображение исчезло. Он продолжал молиться, и через некоторое время Меркурий опять оказался на своем месте, на иконе, а кончик копья у него был в крови. И через некоторое время узнали, что Юлиана Отступника убили в битве, он погиб от копья. То есть сама вот идея такого схождения, иконы помощи какой-то, она действительно древняя. А что касается святотатства, то вот есть такая Купятицкая церковь, и там, где вот хранится этот образ, там один человек, это в XIX веке случилось, один человек знал, что Пономарь заходит ночью в храм, открывает заранее, и он встал с топором, что когда Пономарь отопрет храм, он зайдет и его ограбит. И вот когда Пономарь открыл храм, он сзади подкрался и замахнулся топором, и застыл, и не мог двинуться с места. И так остался в этом состоянии. И да, и он стал молиться, и в конце концов Богородица его помиловала, скажем так. Он об этом рассказал, но потом начал опять заниматься святотатством. И на этот раз его уже, когда поймали, то присудили казни. Или вот икона соборная Успенская церковь в городе Кирсанов, Тамбовской губернии. Там в 801 году мещанин Петр Федорович Курилов ночью тоже снимал со всех образов драгоценности. Когда приблизился к образу всех скорбящих радость, хотел забрать серебряный венец, то почувствовал на себе несколько ударов и, оставив в храме награбленное, удалился, убежал, и потом в этом исповедовался. Или на Лубянке Гребневская икона Богородицы, там была очень знаменита. Это было в 1654 году. В храм проникли воры, чтобы похитить храмовые сокровища. И когда сняли драгоценную ризу с Гребневского вот образа Божьей Матери, то огонь их попалил, и они сразу побежали к священнику и исповедовались. И вот таких икон в русской, древнерусской словесности можно немало найти, и вот Писемский использовал. Конечно, может быть и факт, но писатели, конечно, себе позволяли такие. Главное, что основа такая, она церковная, конечно, и византийская даже. И он это использовал. Ну, я бы так в заключение сказал, что нельзя сказать, что вот Писемский, например, как Лесков или Мельников-Печерский, они просто прекрасно знали икону, часто это использовали. И, например, как у Лескова икона играет огромную роль в развитии сюжета. Можно даже сказать, что главный герой часто у него не человек, а икона чудотворная. И все, потому что все действие происходит вокруг чудотворной иконы. Вот у Писемского такого нет, но если мы берем какую-то отдельную главу, то вот в главе, да, действительно, икона играет главную роль. Но все же бесспорно Писемский знал иконы и любил, и даже вот его описание «Красного угла» говорит о том, что он, как православный человек, он сразу почувствовал, что не то в этом «Красном углу» губернского предводителя Крапчика.
Спасибо, Валерий Владимирович, хотя бы за то, что вы нам вот напомнили имя и творчество Алексея Феофилактовича Писемского. Конечно, подзабытый, несправедливый писатель. Они были бы замечательными писателями вот первого ряда, если бы не было в те поры, ну, вот таких титанов, как, да, каких мы, да, знаем, того же Достоевского. Поэтому, да, это действительно был золотой век русской словесности. И знать надо их всех, потому что все это наше сокровище, наше достояние. От того, что мы знаем это плохо и мало, вот и не ценим ничего своего. Спасибо вам огромное.
Да, я бы хотел еще добавить, вот когда я общался с коллегами, литературоведами, немцами, французами, они говорили, как вы, сколько писателей прекрасных вы отодвинули в тень. Да во Франции он был бы в первом ряду, а вы его задвинули во второй, а иногда даже в третий. Конечно, у нас слишком много талантливых людей, слишком много талантливых писателей, и таких титаны действительно, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский,
затмят кого угодно, кого но угодно. Это не отменяет значимости вот этих вот, да, имен, о которых, об одном из которых мы и сегодня говорили. Это важно. Еще у нас, видите, есть такая черта национальная, что мы не ценим свое. Вот уж когда оно бесспорно великое и весь мир признал, ну тогда мы говорим «да». А когда это не совсем так, вот не умеем, мы не любим как-то. Ну, может быть, это от незнания идет. Так что давайте читать, просвещаться. И спасибо вам, что вы нас в этом наставляете.
Это относится ведь к иконе. Мы ее не ценим по-настоящему. Все для нас вершина, вот эстетики, вершина живописи мировой — это до сих пор Возрождение. А икона, насколько Возрождение — это падение с духовной точки зрения, она стала изображать плотскую красоту. Возрождение же бездуховно фактически. И даже Сикстинская Мадонна, вот отец Сергий Булгаков, у него есть прекрасная статья «Две встречи». Первая встреча — он Сикстинскую Мадонну увидел, когда увлекался социализмом, а второй раз, когда был священником. Он сказал: ну это же невозможно. Сикстинская Мадонна, она стояла в капелле, перед ней молились, это был золотарный образ, перед этим невозможно молиться, это, ну, живопись.
Да, это женщина.
И больше всего, да, и больше всего мешает, что мы чувствуем, что такое мужское отношение к этой женщине, к этой красоте, а этого не должно быть. Как раз от этого, по всего плотского, вожделение всякого должно
любование
освободить,
такого,
любование, да. Да.
И не знаем, икону не почитаем, не ценим, как вы правильно сказали, как раз потому, что не знаем. Вот не знаем. Да. Поэтому надо, опять же, возвращаемся к простому, к простой истине. Надо, да, изучать, в том числе и через художественный образ, художественную, да, литературу, которую нам проще усвоить, чем какие-то богословские, да, трактаты, да, нам, людям простым, далеким от...
Да, и, конечно, вершина мировой живописи – это не Сикстинская Мадонна, а Владимирская Богоматерь. Вот как надо рассуждать. А если говорим о Троице, то вообще не с чем сравнить. Как Толстого и Достоевского не с кем сравнить. Ну, может быть, с Шекспиром, Сервантесом, Данте. Вот три имя сопоставимых. А Троицу Рублевскую не с чем сравнить. Эти слащавые ангелочки, которые мы видим в живописи Возрождения, это просто небо и земля. Конечно, не ценим, потому что не знаем.
Вот именно, что это земля, а там небо. а мы небо не знаем, а надо почаще все-таки взирать на небо, поскольку спасение это там. Спасибо большое за эти золотые слова и за прекрасную тему, Валерий Владимирович. Будем с нетерпением ждать вашего очередного приезда на родину и появления в нашей студии. Бог в помощь вам.
Спасибо, Господи.
Вы слушали беседу доктора филологических наук Валерия Владимировича Лепахина.